Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Арасланов. Вместе со мной в студии человек, которого называют не иначе, как научный сотрудник Международного общества «Мемориал», доктором философии Никита Петров. Никита Васильевич, рад видеть вас. Значит, смотрите, какая история. Казалось бы, сериал, который прошел по Первому каналу, сериал, который называется «Молодая гвардия», прошел, да и забыли. Казалось бы. Через запятую все это говорю, естественно, обособляя. Но сериал прошел, и забыть его никак не удается. Хотя бы потому, что этот сериал стал настолько заметным телесобытием, что разделил многих на три категории. И тех, кто видел его, естественно. Да, кстати, и тех, кто не видел в том числе. Первая категория говорит о том, что сериал – это оскорбление памяти погибших героев.
Так.
Вторая группа говорит о том, что сняли очередную агитку. Конъюнктура, да, запрос времени и так далее. Третья группа говорит: руки прочь, «Молодая гвардия» – хороший кино-телепродукт. Это хорошее зрелище. Дескать, Тарантино напридумывал, а что нам нельзя, да, в какой-то степени. Тарантино-то вообще все придумал на 100%. Это я на «Бесславных ублюдков» намекаю. Там примерно такая же тематика.
Ну, понятно.
Вот. И это разделение в каком-то смысле по эстетическому принципу, в каком-то смысле по принципу допустимости художественного вымысла, когда мы говорим о конкретных исторических персонажах, и заставляет нас вновь и вновь возвращаться к теме «Молодой гвардии». Тем более, что все это происходит в день 70-летия Великой Победы. И что-то мне подсказывает, что на подобные темы мы будем разговаривать вновь и вновь, и вновь. Ну что ж, «Молодая гвардия» в центре нашего сегодняшнего разговора. Пытаемся разобраться, что же, с чем же мы имеем дело и как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Вот смотрите, с чего этот сериал начинается? Этот сериал начинается с момента, где в клубе юные молодогвардейцы, значит, репетируют сценку, портрет Гитлера на стене, воздушные шарики со свастикой, герб Третьего рейха, Екатерина Шпица, кстати, сыгравшая главную роль в этом сериале, там...
Люба, да? Шевцова, я так понимаю.
Она, да, 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 абсолютно точно, Шевцова, значит, они выплясывают: мы Гитлера проводим, Mein zwei drei, да, там в капусту всех порубим, Mein zwei drei, и так далее, и так далее, и так далее, и нам, значит, идет намек на то, что это отвлекающий маневр, это рождественский капустник, якобы, в ходе которого, значит, планируется вот это знаменитый взрыв, подрыв краснодонской биржи, в результате которой, как говорят, да, как мы привыкли думать, молодогвардейцы спасают жизни порядка 2000 человек.
Ну, мы привыкли думать, что они ее подожгли, чего на самом деле не было.
Опа! А вот здесь уже начинается интересно. А как же было на самом деле?
Ну, во-первых, скажу, что мы, конечно, обречены на постоянное повторение этих разговоров и обсуждения темы. Так как можно подступиться к теме войны, к теме молодежного подполья? Как показывать этих ребят? Как их изображать, с одной стороны, а с другой стороны, а можно ли из реальных событий выводить завиральные киноистории? Вот это, на самом деле, вопрос уже не только эстетики, но и вопрос, конечно, нравственности.
Да, безусловно.
Но как было на самом деле? Дело в том, что «Молодая гвардия», сюжет и реальность серьезно отличающиеся от того, что было в исторической
комедии. И все начинается еще и с романа Фадеева.
Да, начинается с романа Фадеева, который неоднократно переделывался и переписывался, конечно, и тому были, значит, предпосылки. Но самое главное, я просто хочу рассказать коротко о событии, которое произошло в ноябре 1947 года. В ноябре 1947 года министр госбезопасности Абакумов направил записку Сталину 18 ноября об организации судебного процесса по делу участников зверской расправы над членами краснодонской подпольной организации «Молодая гвардия». Он направил его и Молотову, и секретарю ЦК Кузнецову. И в записке говорилось о том, что арестованы, Проведено следствие по делу участников этой расправы. Поймано 13 активных участников злодеяния. Следствие закончило, но Абакумов обращает внимание Сталина на одну вещь, которая выяснилась в процессе расследования дел палачей, тех, которые убивали этих молодых людей. Цитирую. «Необходимо указать, что в процессе расследования по делу о зверской расправе над молодогвардейцами часть жителей города Краснодона утверждает, что здание, в котором при немцах размещался так называемый дирекцион управления шахтами, было сожжено не участниками подпольной организации «Молодая гвардия», как это известно из книги писателя Падеева, а уничтожено отступающими советскими войсками. Также не подтверждается, что молодогвардейцы сожгли здание немецкой биржи труда». Мать руководителя молодежной организации «Кошевого Кошевая» ЕН в работе подпольной организации «Молодая гвардия» не участвовала, а наоборот, поддерживала близкую связь с немецкими офицерами, проживавшими в ее квартире. Все эти расхождения в процессе следствия были обойдены, и во время судебного заседания о них не будет идти речь. Гениально. Но когда выясняются истинные события, министр государственной безопасности, почти как литературный ценитель или ревнитель, скажем так, партийной пропаганды, говорит, обойдем все это. Правдой будет то, что у Фадеева. А то, что на самом деле выяснилось, мы это уберем. Но на самом деле Фадеева как раз об этом не доложили. И ведь никто не умаляет тем самым подвига молодых ребят. Они, конечно, мученики. Они, конечно, жертва. Жертва тех обстоятельств, той системы, которая сложилась. Оккупация. Но от того, что они, скажем, расклеивали листовки, слушали радио, сообщали о том, что они услышали по радио, или, например, вывешивали красные флаги, это на самом деле их героический и романтический порыв. И они за это были убиты. То есть, в принципе, говорить о них как о людях пострадавших, как о мучениках, конечно, можно и нужно. Но у нас ведь возобладала не правда жизни, не правда исторического факта, а возобладала некая мифологизация. Потому что литературный факт, литературный вымысел, он всегда на самом деле сильнее реальной исторической правды. И мы еще можем поговорить о том, что происходило потом с Романом Фадеева, какой он вызвал неудовольствие, когда был экранизирован. Но он вызвал неудовольствие, между прочим, первые критические заметки на роман Фадеева появились в газете «Правда» уже в конце 47-го года, когда еще и фильм-то не был снят. Уже тогда считалось, что писатель как-то довольно плоско это изобразил. Как раз читателю было мало подвигов, ему хотелось еще более героического и еще более связанного с большевистским подпольем.
Продолжим через 4 минуты.
25 мая газете «Комсомольская правда» исполняется 90 лет. Первая пятилетка и Вторая мировая война. Новая экономическая политика и новое политическое мышление. Летняя Олимпиада в Москве и зимняя Олимпиада в Сочи. Запуск Юрия Гагарина и выпуск «Копейки». 90 лет мы первыми сообщаем вам о главном. 90 лет мы честно служим стране. «Комсомольская правда». Проверено временем. Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
Напомню, в студии Никита Петров, научный сотрудник Международного общества «Мемориал», доктор философии. Говорим мы о том, насколько допустимы художественные домыслы в фильмах о войне.
Фадеев потом, конечно же, осознал свою ошибку, стал переделывать роман. Но когда мы сегодня говорим о том, что вот тот 12-серийный фильм как будто бы не по роману, а по историческим событиям, то это, конечно же, не просто натяжка. А это, на самом деле, тоже очередной фейк.
Причем авторы сразу, во-первых, отреклись от Фадеевской книги.
Ну, понятно.
Во-вторых, они отреклись от фильма Герасимова.
Понятно.
И в-третьих, и здесь, мне кажется, их была главная ошибка, они заявили, что это наш взгляд уже, да, из 21 века на подвиги красногвардейцев, причем взгляд сформированный на основании документов, недавно, значит, рассекреченных документов 42-43 годов. Что это могли быть за документы?
Я думаю, что на самом деле это не более чем некоторые надувания щек. Документы все относительно молодой
гвардии.
Попытка
дорого продать?
Я думаю, да. Документы все относительно молодой гвардии, или большинство из них, конечно, были известны. Вот как эта записка Абакумова 47-го года, которая положила начало проблемам, которые появились у Фадеева, и многое, многое другое. Вопрос в том, что можно снимать фильмы о войне, но нельзя тогда, если ты придумываешь эти сюжеты или накручиваешь их в духе блокбастера, нельзя тогда населять фильм реальными персонажами. Потому что по отношению, конечно же, к погибшим, ну, это не то, что бестактно. Здесь же момент очень важный, я бы сказал, такта, деликатности и морали. Но нельзя приписывать реальным людям, которые тогда жили,
то, вот чего они не делали, вне зависимости, ну, конечно, от того, хорошо это или плохо.
Сегодняшнего, я бы сказал, такого киношного ухорства и удали. Но это, на самом деле, я бы сказал так. Есть хорошее слово – профанация. Это действительно профанирует тему. Понимаете? Они-то думают, что они сейчас сделали блестящий продукт, а при ближайшем рассмотрении ведь люди будут не просто разочарованы, люди начнут критически осмыслять.
Вот позвольте мне зацепиться, во-первых, за слово «профанация», во-вторых, за слово «продукт» и обратиться к человеку, который досконально просто историю молодой гвардии изучил, изучает. Это Нина Петрова, это доктор исторических наук, это ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН. Нина Константиновна, здравствуйте, рад слышать.
Добрый вечер, и я рада вас слышать.
Вечер добрый, да, спасибо. Добрый. Нина Константиновна, во-первых, я должен вам сказать, что Никита Петров, научный сотрудник Международного общества «Мемориал» и доктора философии, у нас в студии, да, обсуждаем небезызвестный вам сериал, ну, от него отталкиваемся больше, да. «Молодая гвардия», вот скажите мне, пожалуйста, как человек, повторюсь, досконально изучивший историю молодогвардейцев, вы как эту киноэпопею восприняли? С каким чувством? Оскорбление ли? Благодарность ли?
Вы знаете, я вообще ожидала что-то увидеть, не то, что я увидела, а как я отношусь с глубоким уважением к Никите Петрову, я слушала его передачу с его участием, так, в виде начала. И хочу сказать, что, вы знаете, я очень разочаровалась в то, что появилось в дни такого замечательного праздника, как 70-летие нашей Великой Победы, на телевизионных экранах. Почему? У меня возникло это чувство разочарования. Во-первых, был анонс, который привлек мое внимание, что фильм делается на новых рассекреченных материалах, ранее недоступных. Это будет полная правдивая история.
Вот это как раз то, о чем мы с Никитой Васильевичем только что разговаривали. И в этом смысле, мне кажется, ваши позиции похожи. Что, Никита Васильевич, что вы говорите о том, что нельзя, да? Мы даже употребили такое слово «профанация», да? Заниматься этим, когда мы говорим «погибшим».
Нет, это нельзя, это, вы знаете, это просто оскорбление памяти павших, потому что ничего нового я там не узнала, это совершенно перебранная была вся история. Единственное, я хочу поблагодарить сценариста или режиссера, не знаю, кому адресовать, что они подняли роль Третьяковича, которая до этого там его шельмовали, да, что он и предатель и так далее. А все остальное я могу по пунктам вам разобрать, что они отошли полностью от действительности. Даже начиная с конца, что они сделали? Во-первых, я всегда считаю, что историческую последовательность надо соблюдать. Если уже есть и роман, и предыдущий фильм «Великолепный Герасимова», есть документы. Но что получилось? Что у них это маленькая какая-то вообще заброшенная организация. Они вообще внешне даже не привлекают к себе внимания. Ведь это же все-таки большая организация, численность которой от 70 до 100 по разным подсчетам. А здесь не больше 15 человек. Но это так. Второе. Они все сделали вместе. Даже гибель. Всех арестовали в один день и в один момент. Их расстреляли или опустили в шов, там даже непонятно. А ведь аресты начались с 1 числа и проходили в Краснодоне, Третьяковича, Левашова и Машкова арестовали. арестовали. А Любу Шевцову арестовали в Ворошиловграде. Это вот такая вот даже так, не состыковка. И потом, Сергея Тюленина арестовали в конце января. И не так, как показано в фильме. Он же ушел, пришел за группой наших бойцов передовых. Там была такая вылазка от разведки. Был ранен и зашел домой. Это был конец января. Расстрел Кашевого и Любки Шевцовой был в городе Ровеньки. Ну, как вот можно вот такой винегрет, как они устроили Нина в этой
Нина Константиновна, посмотрите, когда вы об этом говорите, я почему-то думаю, по крайней мере, сужу по комментариям в интернете, многие из тех, кто слушают вас, вот, наверняка думают о том, что ну чего она прицепилась к каким-то мелочам. Самое-то главное нынешнему поколению молодых людей, которые наверняка истории там Кашевого, Шевцова не знают. Надо просто дать, просто и доходчиво объяснить, что эти ребята герои. Вот с этой точки зрения, по вашему личному мнению, сериал успешен или нет? Какими он показывает этих?
Вы знаете, он не успешен. Здесь показаны ребята какие-то неорганизованные. Кашевой вообще такой образ. Если в предыдущей картине он был герой и командир, и первая роль ему принадлежала, то здесь он жалкий, не нашедший себя, не определившийся, что он будет. Вы знаете, даже непонятно, почему эти ребята объединились для борьбы. Что подвигло их на это? Да? Я тут слушала интервью какой-то актрисы, которая в утренней передаче разговаривала, почему, какова цель этого фильма, почему ребята мобилизовались. Они хотели жить, они хотели бороться. С кем? Против кого? Я хочу вам сказать, что вот это молодое поколение краснодонцев в фильме не получилось. Совершенно не получилось. Даже возьмите, всеми полюбившийся Сергей Тюленин, это даже те люди, которые мельком смотрели предыдущие фильмы или читали по диагонали «Молодую гвардию» роман. Это же человек, который инициативный, боевой. Он, кстати, был одним из организаторов «Молодой гвардии». Раньше всех это начал делать. А здесь он какой-то бандюган из Одесского бульвара. Даже непонятно. И я тут хочу сказать, а костюмы какие? Это же какой-то ужас. Где они нашли вот эти сапоги, бог знает, такие по колено, на выпуск? Да я сама родом из Луганской области. Родилась там, в городе Кадивка, ныне это Стаханов. Да не ходили и не тогда в таких костюмах. Я не знаю, под кого они рядили. Эти папахи, эти такие толстомордые вообще полицейские, хоть они, конечно, и негативные герои, но все-таки...
Нина Константиновна, вы не отключайтесь, пожалуйста, одну секунду. К Никите Васильевичу хочу обратиться. Я правильно прочитал вашу ухмылку, что вы со многим не согласны? Или
нет?
Или нет?
Дело в том, что Нина Константиновна говорит абсолютно точные вещи относительно канвы, событий, относительно того, что мы знаем о реальных фактах. Но это ведь на самом деле важная вещь. Я бы от частности перешел бы к главному. Я ухмыляюсь по той простой причине, что Нина Константиновна совершенно правильно критикует, конечно, все эти кинематографические примочки. Герой должен быть зрелищный. Вы сказали это слово «продукт». Вот это на самом деле и есть некая бездуховная субстанция, которая ориентирована на рынок. Продать как можно героя? Он должен быть одет кинематографично. А поэтому-то, ну, поэтому-то там, значит, у них какие-то персонажи, как с Одесского Кичмана. Это на самом деле то, что сейчас принято сервировать как некий винегрет на исторические темы.
Продолжим через 4 минуты.
Он – самая большая загадка нашей планеты. Его суперспособности в помощь слабым и беззащитным. Нечеловеческая сила мысли.
Я просто читаю много разного.
В одном миллиметре его мозга помещаются все поисковики и энциклопедии. Вся мировая паутина. В его карманах ответы на любой вопрос любого собеседника. Человек наук.
Супергерой Анатолий Вассерман в финальной битве между добром и невежеством. Программу «Беседка» с Анатолием Вассерманом слушайте на радио «Комсомольская правда» по пятницам в 17:05 по московскому времени.
Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
Петровы в эфире «Комсомольской правды». Никита Васильевич, научный сотрудник Международного общества «Мемориал» в студии. Нина Константиновна, военный историк, по телефону. И говорим о художественных допусках в кино.
Ну, вот что важно, и в чем, собственно говоря, с Ниной Константиновной не поспоришь. Когда вдумчивый зритель начнет анализировать, что-то читать и увидит, что вот эта деталь, эта деталь, эта деталь выходит за пределы исторической правды, он начинает не доверять вообще всему.
В итоге все рассыпается.
От всего, от чего, собственно говоря, о чем мы говорим на самом деле, о пошлении или на профанации? Да потому что на самом деле таким образом мы отворачиваем зрителя, который дойдет наконец своим умом до того, что ему не киноправду показывают, а ему показывают на самом деле очередной фейк и развесистую клюкву. Он скажет: да и вообще все это ерунда, выдумано. Но ведь обидно по отношению к реальным героям, потому что ведь эти ребята погибли. И посмотрите на героев фильма и посмотрите на то, сколько лет было настоящим героем. Ведь подростком было от 14 до 19 лет.
Нет, больше. Вы здесь не правы. Там возрастная граница, извините, перебиваю, она несколько выше. Мы привыкли говорить, молодая гвардия – это дети. Детей там было раз-два и обчелся. Это были подростки, окончившие школу, офицеры, которые...
Подождите, Нина Константиновна, ну, Ульяне Громовой было 15 лет.
Да. Ну, какое? Ну, что вы говорите?
Бешевцовой было 18 лет. Ну, о чем говорить-то?
И Ульяне Громовой было тоже. Они закончили школу.
Ульяна Громова, по-моему, 26-го года или 27-го года рождения. И Валя Борц, Валерия Борц была тоже.
Вот Валерия Борц была одна из молодых. Юркин был молодой. А все остальные были люди, которые уже были в комсомоле.
Но простите, понимаете, я не считаю, на самом деле, вот упрек, что не показана массовость. Это и понятно. Фильм не может, на самом деле, охватить большую массу киногероев. Это невозможно. Это все-таки не эпическое полотно. Но, когда мы видим вот несоответствие образов, о которых вы правильно говорите, реальным событиям, mm-hmm. реальным людям, реальному возрасту. Ведь нужно что иметь в виду? Ну, кто мешал снять на тот же самый сюжет, но с вымышленными персонажами? Не было бы никаких упреков.
Да, вот одна из...
Сколько было молодежных организаций на самом mm-hmm. деле на территории, оккупированной немцами? Было
конечно,
много в разных городах.
Мягко говоря, ни одна молодая.
Если мы посмотрим 50-е годы, когда при Хрущеве к этой теме особенно вернулись, вот 58-й, 59-й год, 60-й, мы же видим массу указов награждения всех этих молодых подпольщиков, те, которые погибли, те, о которых сведения удалось конечно. Разыскать только к середине 50-х годов. И их масса, им дают и орден Отечественной войны первой степени. То есть, вот, пожалуйста, можно же некую сделать историю, которая обобщает подобное явление. И тогда это не выглядело бы...
Но тут интерес к словосочетанию «молодая гвардия» очевиден.
Я хочу вам сказать, что «молодая гвардия» с таким же названием работала организация в городе Сталина, то бишь в Донецке. Они ни слова, ни полслова. И вообще, «молодой гвардия» Краснодона, я очень рада, что ей повезло, потому что первое известие о том, что такая организация была, Сергеенко послал ни много ни мало а самому Хрущеву, который отвечал за закладку вот этих вот подполья на Украине. И Хрущев дал команду ЦК Украины: разберитесь, если так, готовьте документы на награждение. Их не проверял никто на том уровне, когда это стало ясно в феврале 43-го года. А всем остальным организациям и Донбасса, и Юга, и Полтавщины не повезло, потому что когда шло освобождение, уже их проверили досконально. И многих перепроверяли в 50-е, 60-е годы. И они не получили никаких посмертных наград, когда сделали сами ребята, погибли очень многие, не меньше, чем молодая гвардия. Поэтому я просто могу сказать, что слава богу, что Краснодон в этом отношении повезло. Я с вами согласна, что я выступаю против этого. Продать героизм. Да что это за подход к действительности? И потом, я хотела бы вам сказать. Начав смотреть эту картину, ну, я задалась вопросом, а где же это снимался фильм? Показывают три террикона, и все. И такая роскошная степь, такая травка, такая муравка, хоть поваляйся там и отдохни. В Донбассе такого пейзажа вы не найдете. Это высохшее лето, это летом, это степь выжженная.
Но я надеюсь, вы не намекаете на то, чтобы в поисках кинематографии, исторической правды, кинематографисты должны были отправиться сейчас в Луганск. Я надеюсь, вы на это сейчас не намекаете.
Я не намекаю. Они снимали фильм под Ростовом.
Да? Это правда, это никакая не тайна. Это никакая не тайна.
Да, это не тайна. Я только хочу сказать, вы знаете, я за то, чтобы образы ребят, которые погибли, были достоверны. И не надо на них, как говорится, получив грант или субсидию, делать вот такую картину, какая вышла на экране. Такое раздражение. Я вот связывала, я состою членом украинского землячества. Я звонил сам председателю товарищу Челомбитько и говорит, вы смотрите, смотрю. Ему звонила Инна Макарова, к ней идут звонки, о том все возмущаются, что идет на экранах. Я не думаю, что общественность просто так не оставит, по крайней мере, вот украинское землячество собирается обсудить и дать свою оценку в газете «Луганщина». Я знаю, что общественность интеллектуальная Москвы собирается обратиться с заявлением в суд по поводу того, до каких пор будет продолжаться вот такое безобразие, когда наши...
Как? Даже дело до суда дойдет? А предмет разбирательства? Скажите, пожалуйста, Нина Константиновна...
И мне просто сказали сегодня, что вот, вы знаете, готовится такая бумага, хотят собрать. Там люди, которые неравнодушные, историки, музейные работники, тоже смотрели, высказывают точку зрения, зачем такой низкопробный фильм вышел на экраны.
Нина Константиновна, предмет разбирательства? Предмет разбирательства вот в суд на что будут подавать?
На искажение исторической, как говорится, правды. И зачем был нужен этот фильм? Я не знаю что-нибудь. Я не состою в этом коллективе, который собирается подавать.
Нет, суд, конечно, не будет разбирать.
Ну, наверное, не будет. Может быть, люди пошумят, знаете, эмоциональный такой взрыв.
Я понимаю, что это скорее эмоциональный выплеск.
Я хотела вам сказать. Я, конечно, ждала, чтобы все было, факты были соответствовать отдаленной действительности. И вот эта жалкая попытка, как говорится, объяснить, почему Третьякевич в предыдущих вариантах художественных и кинематографических был как... Ну, на него падало обвинение, что он как бы предатель. Здесь объясняют, что вот Ренатус виноват, что он его подставил. Ой, вы знаете, ну, я даже не знаю. Самое плохом в объявили, это не придумаешь, просто не придумаешь.
Спасибо вам большое, Нина Константиновна. Спасибо большое, что нашли время с нами пообщаться. Нина Петрова, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, был на связи с нашей студией. Человек, который написал не одну книгу о молодой гвардии. Человек, который досконально знает историю этих героев. Как вам мысль о суде? Мысль о том, что вот мы как будто мы заигрались уже вот в эту художественный вымысел, как будто мы заигрались в историю, как будто мы заигрались в переписывание истории и передергивание разного рода. Вот мы сейчас, пожалуй, наблюдаем.
Ну, я могу сказать, что если говорить о суде, то теоретически, конечно, возможно обращение от наследников кого-либо из молодогвардейцев по факту оскорбления памяти, искажения истины, тем более, если кто-то представлен в неприглядном свете, чего на самом деле не было, и так далее, и так далее. Ну, конечно, я понимаю претензии Нины Константиновны, когда она говорит о клеветном Третьякевиче, и ведь правда, историческое имя и его честное имя было восстановлено только уже в 50-е годы, когда все-таки начали разбираться с репрессивной историей. И Ренатус, или кто-то еще, Ренатус это немец, а кто-то еще из полицаев, да, действительно, его тоже оклеветали в процессе следствия. Но ведь интересно, я начал рассказ о ноябре 47-го года, о том, что готовился процесс над мучителями молодой гвардии. Интересно другое. Абакумов предлагал гласный процесс. Сталин на это не согласился. И вроде бы Абакумов сказал, что мы обойдем все эти разночтения.
Не
будет брошена тень на роман. Но мало ли что. Те же немцы подсудимые, которые могут решить, что сейчас в суде можно высказаться. И тогда будет рушиться некая уже придуманная Фадеевым конструкция. А это не должно происходить. Наоборот, Фадеева заставляли и понуждали роман переделывать. К 51-му году он сказал: «Я достиг, кажется, канонической версии своего романа». Но роман ему уже не нравился. И он уже отвечал на упреки и говорил, что «Не думайте, что тут написана реальная история». Нет, она на самом деле героизирована в известной степени. Она на фактах, но это не является историей в прямом смысле. Здесь есть некие художественные обобщения. Но Фадеев, по крайней мере, даже приписывая молодогвардейцам, чего они не совершали, каких-то подвигов, он все-таки старался держаться в рамках, что называется, историзма. Ну, вот те люди, которые были, как они выглядели, сколь они были молоды. А что сейчас? Сейчас молодой актер, он ведь не может сыграть человека того поколения.
И основываясь на этом историзме, они действительно могли так поступать.
Нет, да? теоретически возможно.
Была а возможность, здесь, когда
была возможность, сделали так-то. Была возможность, сделали бы так-то. То есть в этом была, конечно же, художественная натяжка.
В студии Антон Арасланов и Никита Петров, научный сотрудник Международного общества «Мемориал». Впереди новости, после продолжим.
1418 дней и ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями. 26 миллионов погибших. И вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов «Комсомольской правды». Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в 41-м, 42-м, 43-м, 44-м и 45-м годах. Истории нашей победы. С 22 июня по 9 мая. На радио «Комсомольская правда».
Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
Антон Арасланов, Никита Петров, научный сотрудник Международного общества «Мемориал», доктор философии. Прошедший сериал «Молодая гвардия» много споров вызвал. Пытаемся понять, а насколько уместны вольные пересказы истории реальных исторических персонажей?
Действительно, рождается недоверие именно из уже бьющего через край количества несоответствий, деталей, одежды, поступков, жестов, облика. И, понимаете, вот когда мы говорим о том, вообще можно ли снимать фильмы на тему войны, это очень, на самом деле, тонкая материя. Ведь фальшь, она видна зрителю сразу.
Даже во взгляде человека, да? Вот говорили про тот же фильм «Зори здесь тихие».
Хорошо. Да, да. Вот это тоже самое.
Во взгляде актрис нет войны.
Абсолютно. Это на самом деле впечатление остается. Современные девушки ряжены в военную форму и помещены в военную обстановку. Я понимаю, конечно, строгий взгляд Константиновны, который говорит точно о соответствии фактов. Но здесь есть еще и, я бы сказал, несоответствие в главном. Несоответствие, что называется, в самом духе подаваемом. Блокбастер, понимаете, на исторические темы.
Да, да. Никита Васильевич, я понимаю несправедливость моего вопроса, но не могу вам его не задать.
Задать.
Если бы вам сказали, вот или да, или нет, черное или белое, никаких полутонов, фильмы сейчас о Великой Отечественной надо снимать или не надо?
Могу сказать, так как их снимают сейчас, не надо. Вы понимаете, ведь в фильме о войне суть все ложь. Это на самом деле вам любой фронтовик скажет. Я слышал фронтовиков, которые смотрели фильмы о войне. Они прекрасно понимают, у кино свой жанр, свои задачи. Кино должно обобщать, показывать, что-то романтизировать, что-то драматизировать, что-то героизировать. И, наконец, подавать что-то под изрядной, я бы сказал, порцией пафоса. Но на самом деле война – это тяжелое, чудовищное, жестокое и грязное дело. И если бы это показывать как есть, это абсолютно не кинематографично. Я вспоминаю такой коротенький эпизод из фильма «Враг у ворот», если помните.
Да.
Хорошо сделан фильм, с уважением к бойцам.
Качественно,
но понятно, что это кино изрядно кинематографично. Когда высаживаются с «Волги» десантом бойцы, вы видели, какого цвета вода в «Волге»? Это абсолютно красивая бирюзовая морская вода. Вода в Волге, которая должна быть мутной и грязной от всего этого высаживающегося на берег,
конечно,
она абсолютно не кинематографична. А здесь вода, ну просто курорт. Это, конечно, бьет сразу в глаз, понимаете? Потому что, хотя фильм сделан тщательно, я не спорю, и развалины сделаны тщательно, все старались сделать, но все старались сделать, чтобы картинка была. Вот что такое художественное произведение на экране. А мы, понимаете, когда говорим о сегодняшней эпохе, мы на самом деле ушли от эпохи 60-х, когда кино о войне стало человечнее. Ну, до этого ведь при Сталине снимались какие фильмы? Эпохи, эпопеи, падение Берлина, Сталинградская битва. При Хрущеве в начале 60-х вернулись, и в конце 50-х вернулись к главной теме – человек на войне. И эта тема была, конечно же, и пронзительной, и антивоенной по своему существу.
Конечно.
И там много было исследовано то, что называется, характеров, трагедий. Но играли часто люди, которые сами прошли войну. Даже если мы берем кинематограф 70-х, который снова стал скатываться к эпосу к такому эпическому и генеральскому взгляду на войну. Но все равно тот же Никулин, который снимался в фильме, он же фронтовик.
Конечно.
Они, их взгляд, их военная форма выглядели органично. Нынешние герои, нынешние наши молодые люди, артисты, они неорганичны в военной форме. Они выглядят ряжеными во всех фильмах. Вот весь пласт современного кинематографа о войне, я считаю, он весь фейковый и весь, на самом деле, профанирует тему. Я, можете считать меня строгим, значит, зрителем и ревнителем исторической правды, но я прекрасно понимаю, что настоящую войну показывать в кино нельзя. Потому что это зашкалит по уровню жестокости, чудовищности тяжести этой картинки, убитых, разлагающихся тел.
И в итоге ничего нам не даст.
Залитых водой траншеи. Понимаете?
Да.
Но ведь не в залитых водой траншеях сидят наши солдаты. Нормально, песочек вырыли, хорошо. И так красиво, картинно в атаку пойдут. И умрут красиво, картинно. Это, понимаете, это на самом деле вот... Ну, не знаю, мне по крайней мере,
хорошо,
кажется, это напрасный перевод пленки, потому что рождает еще больше нигилизм.
Ну, сейчас, слава богу, снимает на цифру.
Молодого поколения.
Бесполезная трата килобайт, да? Хорошо, если так, если допустить, что, ну, предположим, давайте пофантазируем, а чего уж там, до конца пойдем в этой фантазии. Будет закон, инициированный, например, Министерством культуры, который будет запрещать трогать тему Великой Отечественной в художественном переложении, в кинематографическом художественном переложении. Допустим. Что тогда предложить взамен?
Нет, ну так вообще.
Не заставишь, такой... не заставишь. Послушайте, я говорю, нет, давайте пойдем до конца.
Нет, да,
давайте
пойдем до конца. Такой закон невозможен. Во-вторых, у нас в стране конституционно запрещена цензура. Поэтому свобода творчества остается, и любой маломальски интересующийся темой режиссер имеет право снимать кино про войну. Но здесь у нас вопрос не в
законе, что предложить,
а вопрос
взамен?
Заказ, государственный заказ-то у нас как работает?
Да никак,
да,
он не
героическое.
Работает.
Да очень даже работает. Вот
да
возьмите,
никак он не
возьмите
работает.
Конкретную тему. Взялись снимать, я не знаю, сняли или не сняли, но довольно много было про это публикации.
Про что?
Фильм про 28 панфиловцев.
Надо до сих пор снимают, фильм, причем снимают, пошли по пути краудсорсинга и берут деньги у народа.
Очень хорошо. Значит, народ платит деньги, чтобы сняли картину о том, чего не было. Нам это нравится или нет? Я прекрасно понимаю, как будут все возмущаться и говорить, ну как же так, подвиг? Ну он от начала до конца выдуман, этот подвиг 28 панфиловцев. Об этом уже есть документы опубликованы. И только Мединский всех убеждает, что аморально вообще рассуждать на эту тему, был или не был подвиг. Но если опубликованы даже карты продвижения немецких частей, не было боя у деревни Дубосеково, не было. И 28 панфиловцев, вот эти вот, которые были поименованы и награждены, они на самом деле частично оказались живы и не участвовали в этом бое.
Но здесь, справедливости ради, надо сказать, что на народные деньги снимается фильм. Если народ хочет, чтобы об этом был снят фильм, если он хочет это предложить в качестве, вот, ну, некой...
Ну, прекрасно.
Ну, не замене истории, не дай бог,
нет,
да?
Ну, прекрасно.
Но некой истории, на которой он чему-то учится, да, да ради
а потом
бога,
выйдут люди и скажут
ради
народу...
Ради бога, снимайте.
Народ, ты молодец. Ты заплатил деньги, и тебе сняли красивую сказку. А народ скажет, дайте мне красивую сказку. Я ведь с чего начал?
Я хочу этого.
Что кинематографический, собственно говоря, выдуманный факт, реальность становится сильнее любого исторического факта, потому что действует, что называется, на сознание. Но
напрямую, конечно,
мы...
не надо включать мозги.
Вы понимаете,
конечно,
что это как наркотик?
Прекрасно,
вы сейчас
понимаю.
Получили вот это кинематографическое впечатление, а потом стали читать книги, и выясняется, что все не так, ребята. И дальше у вас что возникает?
Разочарование.
Разочарование, неверие. Вы скажете, ну и вообще все ложь. Но ведь так нельзя. Так давайте, давайте не выдуманные.
Слушайте,
значит, эти истории про реальных людей.
Знаете, что я в этой мысли у вас услышал? Я услышал, как здорово, что человек, увидев эту сказку, за которую он заплатил, не заплатил, вообще не имеет значения, он обратится к источнику, к первоисточнику, пускай из сотни таких людей будет, ну, два, ну, один.
То есть вы хотите сказать, что это прекрасный
уже
мотив изучать историю для человека, которого
зацепило? А разве нет?
Ну, в принципе, я...
Потому что я на сайте Первого канала читал огромное количество откликов от зрителей сериала «Молодая гвардия». Ребята, спасибо. У меня возникло большое желание обратиться к истории «Молодой гвардии».
Ну, конечно,
огромное количество.
Нет, я могу сказать, что любой фильм, конечно, вызывает побудительный мотив прочесть первоисточник, обратиться к истории, найти дополнительные подробности. Это нормально для людей. Но ведь князь никакая вещь. Но с другой-то стороны, а ведь кто-то скажет: так, здесь соврали и вообще везде врут. Ведь разочарование может быть разным. Я согласен. Есть для многих людей после фильма, который что-то красиво показал, как побудительный мотив разобраться. Так, не так. Было, не было.
Так было после Сталинграда.
Я согласен. Я согласен. Да. И для нас, и для моего поколения в советские годы важным мотивом было выяснять истину, когда нас натолкнули на какой-то сюжет. Мы очень часто разбирались. Был Матросов, не было Матросов. Были 28 панфиловцев, не было. Да ведь про Кашевого сколько слов входило в советское время, знаете? Даже самый артист Иванов рассказывал.
А сколько слов входило в 90-е?
Нет, особенно в комсомольской пионерской среде самый популярный разговор был о том, что Кашевой не погиб, а ушел с немцами. Но ведь почему так происходило? Потому что на самом деле, когда шло расследование всех этих дел,
да,
и артист Иванов рассказывал, что ему показывали в форме немецкого офицера человека безумно похожего на него самого, артиста Иванова, а он сам был, в свою очередь, похож
на Кашевого. Да, да.
Не зрители опускают до уровня основной массы, которая хочет просто зрелище. Неважно, на каком материале. На материале молодых романтиков, подпольщиков, которые недовольны были и, естественно, боролись против оккупационного режима. Или фронтовиков. Ну, ведь у нас все превратилось в какую-то, я бы сказал, кашу и фейк.
Антон Арасланов и Никита Петров, научный сотрудник Международного общества «Мемориал», доктор философии. Но если наш разговор заставил вас задуматься, если наш разговор заставил вас хоть в какой-то степени вот тот самый уровень притязательности, как угодно назовите, о котором говорил только что Никита Васильевич, то мы уже устроили этот разговор не зря. Спасибо вам большое.
Спасибо
вам. Оставайтесь на волне радио «Комсомольская правда». Смотрите хорошие фильмы.
Спасибо.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.